Быть.
Радио Свобода.
Добрый вечер. В такие же июньские дни 1972 года поэт Иосиф Бродский покидал родину, будучи выдавлен из нее властями и официальными органами, которые преследовали инакомыслящих. Травля и изгнание талантов – такова наша тема сегодняшней беседы с нашим гостем, отцом Михаилом Ардовым, протоиереем, настоятелем храма царя мученика Николая II в Москве. Добрый вечер, отец Михаил.
Здравствуйте.
Почему Иосиф Бродский выбрал изгнание, хотя уже пережил и здесь и ссылку в Норинскую деревню, и суды за тунеядство?
Ну, понимаете, ему было, соответственно, значит, 32 года, да? Он существовал, ну, совершенно наполовину, наверное, на иждивении своих престарелых родителей. Существовал он в таком... У них довольно... В коммунальной квартире у них была такая довольно большая комната, а от нее было отгорожено, поскольку его отец был фотокорреспондент, когда-то там была лаборатория, фотолаборатория. А потом как бы вот выделили Иосифу... Она шкафом практически отгораживалась. Ну, как-то она и вход, правда, свой был отдельный. Вот. И... так сказать, у него уже какое-то было имя, там что-то издавали. А здесь ничего и никаких перспектив. Вот. И это существование было унизительное. И в конце концов, этот, нельзя сказать, что вот этот вот последний пассаж, который его подвиг к этому, но само все существование и мысль об отъезде у него была. И я помню, у нас с ним был приятель, увы, тоже покойный такой, ирландец, который служил там, он приезжал с английскими выставками. Вот, и мы туда ходили к нему, и у нас там кормили, поили. Вот, и мы там ели очень вкусный консервированный язык, английские консервы, которые мы называли English language. Вот, мы так с Бродским. Вот. И однажды этот Майк Туми, его звали, он оказался в Питере и пригласил Бродского пообедать на английском корабле, который стоял в Ленинградском порту. Вот. И тут пошел, и он мне сказал, я эту фразу я запомнил на всю жизнь. Говорит, вы себе не представляете, что я почувствовал, когда я оказался на корабле под британским флагом. То есть это уже мысль зрела. И, так сказать, уже к этому дело шло. Ну, понимаете, он же все-таки действительно поэт, уже широко и даже отчасти всемирно известный. Вот, но почему он должен жить был в нищете и в невероятных таких условиях? И там был такой один момент, не хочу оставиться, в общем, власти его, не то чтобы они его, но они его подтолкнули, придали ему начальную скорость. А дальше все, так сказать, поехало, как известно, так. А я, когда мы все-таки были с ним дружны, и у меня есть его автограф, а книг у меня нет, они у него там, ну, может, в Ардисе вышла американская, но вот листочки с перепечатанными им стихами, сами смешными надписями. А когда мы были в Коктебеле в 69-м году в октябре, мы там праздновали мой день рождения. У меня есть ода на мое 32-летие, вот, с рисунками его. Вот. И когда я узнал, что вот он уезжает, я понял, что я должен поехать с ним попрощаться. Это был мне дорогой и близкий человек. И я поехал в Питер. И дальше я провел с ним один из самых последних дней, когда он оформлял бумажки в ЖЭКе, в военкомате, там, ну, вот, ну, в советской бюрократии. Вот. И при этом, значит, все время возникали какие-то трудности бюрократические. И тогда он из автомата звонил в АВИР, то есть просто, я думаю, в ГБ, и жаловался на эти трудности, и они ему помогали их преодолевать. Вот так прошел целый день. И я помню, как мы шли с ним там уже около его дома, вдоль ограды вот этого храма Преображенского, который раньше назывался Преображенский всей гвардии собор. Вот. И мы идем, И вдруг он так вот, у него такая была привычка, он так за лоб себя хватал, он хватает, поворачивается ко мне и говорит: уехать отсюда немыслимо, но и жить здесь невозможно. Вот это, эту фразу я запомнил на всю жизнь. И это, так сказать, а я не мог не попрощаться, потому что тогда же мы считали, что мы уже никогда не увидимся, мы здесь остаемся, наши друзья кто-то туда уезжает, и все. А дальше уже тишина. Очень-очень обидно было. Но с другой стороны, ну, слава тебе, Господи, что он уехал, потому что если бы он так и сидел бы в этой коммунальной квартире еще не один десяток лет, ну, писал бы, как сказать, в стол или там в какой-то там издат, то ничего такого бы в его жизни не было, не было бы его блестящих статей, и, конечно, не было бы никакой Нобелевской премии. Вот, а так он состоялся, как мало кто из его сверстников, из нашего поколения. Слава тебе, Господи, я был за него очень рад. Единственное, что тот, что он так рано умер, но у него действительно с сердцем были проблемы, даже почти с молодых лет. И вот это вот, конечно, я помню. И я тоже, я оказался еще в Нью-Йорке в то время. Я прилетел прям накануне того дня, когда он умер. Ну, это отдельная песня. Но это очень и очень грустно. Грустно, что наша страна такая, из которой многие люди, и по сию пору очень многие, стремятся уезжать. Вот я, у меня приходик там под Женевой, и туда приходит ко мне в эту церковку молиться женщина, жена, ее муж работает, русский ученый, на коллайдере этом самом. Она раньше работала там в Аэрофлоте, а сейчас в какой-то фирме. Она сказала, что в Женеве огромное количество русских фирм, который просто переводит свой бизнес, потому что здесь этого делать нельзя, это опасно, взятки, там, давление, все такое. А там они преспокойненько живут, и, так сказать, там в русскую фирму там устроиться ничего не стоит. Вот, вот последнее. Ну и тогда я, может быть, про Шмакова расскажу. Это вот
давайте,
это, тех лет это воспоминание. Был такой Геннадий Шмаков. Он был интеллектуал, балетный критик, очень тонкий, как все говорили, и переводчик какой-то. Я с ним был знаком отдаленно, видел его несколько раз. А Бродский-то с ним был хорошо знаком. Я знаю, что вот когда были похороны Шмакова, он еще до Бродского умер, то Бродский там принимал в этом участие, в этих похоронах. Вот. А ему надо было, он тоже захотел уехать. Но он был, у него папа был какой-то отставной советский полковник, и никакой еврейской крови в нем и капли не было, поэтому получить вызов из Израиля, как вот это, так сказать, он никаким образом не мог. Тогда его друзья из Америки прислали ему девушку-американку, с которой он заключил фиктивный брак. Вот девушку я тоже видел с ним, я как раз тогда. Я тогда часто жил в Питере. Вот. А система была такая, чтобы, поскольку советская, что если кто-то уезжает там в Израиль, ну, за границу, условно, куда угодно, то у начальника этого учреждения неприятности, как же ты допустил, как же ты его не перевоспитал и так далее. Поэтому была система такая. Когда человек собирался уезжать, если он был приличный человек, он приходил к начальнику и писал заявление об уходе по собственному желанию. Начальник охотно его увольнял, и через некоторое время он все это оформлял, а начальника никаких неприятностей не было, потому что это, как сказать... А Геннадий Шмаков был сотрудником библиотеки Академии наук, которая сокращенно там называется БАН. Она и сейчас, мне кажется, существует. И там был директор, армянин, к сожалению, я не помню его имя и отчество, но фамилию я точно помню, Вартанов, о котором все отзывались очень хорошо. Это был замечательный человек, ну, библиотека и все. И Шмаков пришел к нему, объяснил, что вот он уезжает, и что, чтобы не было у Вартанова неприятностей, подал ему заявление об уходе по собственному желанию. Вот, после Вартанов поблагодарил его за предусмотрительность и все такое, и некоторое время еще разговаривали в кабинете у Вартанова. И Вартанов произнес такую фразу, которую я тоже запомнил на целую свою жизнь. Вартанов сказал Шмакову: «Я понимаю, эта страна не для вас и не для меня, и не для кого». И вот самое-то страшное, что мы сейчас живем вроде в другое время, вот все, но вот когда я узнаю, что вот Каспаров не хочет возвращаться, и сколько людей там в Лондон бегут, и, да, меня это крайне огорчает. Крайне огорчает, но делать, конечно, мы с вами ничего не можем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Наш адрес в интернете свобода.орг. Травля и изгнание талантов от Бродского до Каспарова. Такова тема нашей сегодняшней беседы с отцом Михаилом Ардовым, протоиереем, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что гость нашей студии – отец Михаил Ардов. Тема нашей беседы – травля и изгнание талантов от Бродского до Каспарова. Как вы считаете, отец Михаил, почему Россия так небрежна к своим гениям?
Ну, понимаете, потому что эти люди, которые стоят у власти, они не... как-то сказать, они, для них это... Ну, к этому уехал. Вот что я вам скажу на эту тему еще. Вот, примыкая к этой теме. У меня есть друг, он один из старейших профессоров Московского университета, заведующий кафедрой и все такое. И вот я его спрашиваю, я говорю: ну мы знаем, в каком чудовищном положении находится сейчас наука и высшее образование. Там, значит, как... Ведь мы с вами еще помним советские времена, когда профессоры и доценты это были обеспеченные, уважаемые люди. Вот, вполне по-советски получающие, например, приличные деньги. А сейчас это, вот профессор получает меньше денег в университете московском, чем девушка, которая торгует телефонными трубками на углу. И вот я его спрашиваю, я говорю: скажите, как вы думаете, неужели вот наши правители не спасут образование и науку, и не выделят на это достаточное количество средств, чтобы, так сказать, люди бы оставались здесь, чтобы это опять было все престижно? Он говорит: нет, они на это денег не дадут. Я говорю: а почему? Почему? Он говорит: а потому, что раньше при советской власти их дети учились здесь. А теперь их дети учатся совсем не здесь. А кто обучает Кухаркиных детей, какая разница? Вот. Вот такой веселый вывод. Это вот одно, понимаете, это все идет одно к одному, одно к одному. Вот, и мне ужасно жалко нашу страну по этой, в частности, причине.
Сам Иосиф Бродский был... Нельзя сказать доволен, но он хотя бы к лучшему перемены в своей жизни ощутил?
Да, безусловно, безусловно. Он, так сказать, он же ведь говорил, что там я американец, пишущий на русском языке. Вот как-то так. Русский поэт, американский гражданин, вот как-то так. Он пришелся там, естественно, ко двору. Он, во-первых, он и так знал английский язык не очень хорошо, но в Америке он изучил его очень хорошо, то есть он уже стал двуязычным. Вот. И, безусловно, у него там были друзья, с которыми, так сказать, он... Да, и те, кстати, кое-кто из тех, кто и уехал. А потом уже когда у нас началась перестройка, стали приезжать его старые знакомые, вроде как поэт Евгений Рейн, там, навещать его, и другие. Он, там все, кроме здоровья, я думаю, у него никаких проблем там не было. Кроме того, он очень интересно, и можно себе представить с его талантом и литературным вкусом, как он преподавал русскую литературу, как он увлекал студентов своим, так сказать, что он был пристрастен, он, так сказать, например, я вот там, при том, что мы все, в общем-то, были такие, ну, я-то нет, а вот эти поэты, четверка, они, которые потом Бобышев назвал их всех ахматовскими сиротами. Вот. Но вот Бродский интересно, что он Ахматову ценил необычайно высоко, как человека, как учительницу. Но любимым поэтом его была Цветаева. Вот, но это самое. Вот у него его эти очерки, эту прозу, я тоже читаю с наслаждением, мне это очень приятно. Вот только единственное, что так рано ушел, как выражаются. А так-то все там. Я хочу с вами поделиться еще одним воспоминанием. Это, кстати сказать, строки Бродского, которые я нигде не видел записанным, кроме как в моих мемуарах. Вот жалко, тоже умер вот его приятель и замечательнейший поэт Лев Лосев.
Автор книги.
Да, автор книги. Вот не помню, почему я не сообщил, почему я на эту тему с Лосевым. Мы с ним виделись всего два раза в жизни. Но там переписывались, когда он составлял это жизнеописание Бродского, то там он мне просто написал письмо с вопросом по поводу этого эпизода, когда Бродского клали, чтобы спасти его от ареста и этого всего безобразия, его решили сделать, что он, дескать, психически ненормальный. И, пользуясь связями психиатрическими, уложили его в больницу Кащенко. И я его там даже один раз навещал. Это было так сильный такой. Мы были с такой покойной Юлией Марковной Живовой, вот, старшей сестрой вот недавно умершего замечательного филолога
Виктора.
Да, Виктора Марковича. Вот. И мы подошли, значит, это еще какая-то, это было ведь, да, это было где-то, это, по-моему, в феврале, и какой-то подтаявший снег, грязный, и загон такой, огражденный такой бетонной решеткой с этим забором. И там какая-то группа, там, может, человек 20, каких-то неопрятных каких-то людей бродил, этих пациентов. И, значит, мы подошли, и я стал кричать: «Иосиф, Иосиф!» И он увидел нас, подбежал и сказал: «Скажите Арду, то есть моему отцу, что меня отсюда немедленно выпустили, я действительно сойду с ума, я здесь не могу». И его действительно оттуда быстренько. И он поехал в Питер, и там уже все поехало. Да, так, а вот мое воспоминание о таких строчках, которые не записаны, наверное, кроме как мною. Может, он никому их и не читал. Он был как-то или зашел, или, может, он даже тогда одну или две ночи, он иногда ночевал у нас на Ордынке, когда там какое-то место появлялось спальное. Вот. Но он был, кстати, крайне деликатен. Например, если он обедал, то он непременно уходил, чтобы не ужинать, чтобы два раза в день не есть. Вот такой. И вот я его время от времени подкармливал. У нас там на Пятницкой тогда была очень неплохая по тем временам шашлычная, и мы ходили туда под поесть мясо. И вот идем мы через проходной двор с этой целью, и он мне вдруг говорит: «Михаил», как он, «Михаил», как он говорит, «я начал писать поэму, уже есть самое начало», и начинает читать вот такие строчки. «Однажды Берия приходит в мавзолей и видит, что в коробке кто-то рылся. Он пригляделся, точно кишек нет. Кто сбондил кишки?» – прокричал Лаврентий. Ответа не было, лишь эхо чуть слышно повторяло: «Кишки, кишки». Я говорю: «Замечательно, просто превосходно». И говорит, ничего больше не надо. Вот это удаляющиеся под сводами кишки, это просто... А он говорит, а я подумал, что надо писать дальше, и дальше вот ЧК пришло в движение, Абакумов. Я говорю, не надо ничего, вот все вот то, что это произошло, так должно вот и остаться. Ну вот, и никогда этого записано я не видел нигде.
Давайте послушаем вопрос наших радиослушателей. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, я в эфире?
Да-да.
Здравствуйте, Владимир, ваш гость, Федор Петербург. Вы знаете, сегодня важным событием стал развод Путина. Вот нам показывают, как наш высоконравственный православный государь, так он себя преподносит, разводится с супругой в театре. Она печальная, по бумажке читает текст заготовленный. У нее вид женщины, которая идет в монастырь навсегда. То есть ее Руслан, так сказать, уже чувствует себя свободным. Он, видимо, будет гулять. Видимо, 20 лет нас ждет... Алина Кабаева в качестве первой леди. При этом у нас появляются вот такие суровые законы против всяких меньшинств. По-разному можно к ним относиться, но власть такая вот высоконравственная себя показывает. Вот я просто подумал, ведь когда выгоняли Бродского, это ведь было тоже продолжение, вот эти репрессии были продолжением вот такой большой фальши. И вот я хочу спросить, как вы видите вот нынешнюю фальшь? Она насколько сильна, насколько она прочна, насколько она будет долго находиться, так сказать, и царствовать.
Спасибо, спасибо. Про двойную мораль нас спрашивают.
Знаете, что я вам скажу? Ну, слово «фальшь» в данном случае, я бы сказал, не очень применимо. А что это, такие вещи сейчас происходят, то я начну издалека. Что и у советской власти, и у нынешней постсоветской, или как бы ее назвать, я ее называю казнократократией, у них есть одно свойство, которое в другой ракурсе, в другом смысле свойственно христианам, истинным христианам. Потому что в Евангелии сказано, что добро надо творить так, чтобы твоя правая рука не знала, что делает левая. Так вот, совет, когда большевики были у власти, то у них как было? Правая рука не знала, кого грабит и что там вытворяет, убивает там левая. А сейчас мы точно так же знаем, что тут правая рука тоже не знает, где и что ворует левая. И вот этот принцип и сейчас вот восторжествовал. Почему? Потому что как раз сейчас депутат Мизулина и группа каких-то депутатов предлагают какие-то законы о том, что браки надо регистрировать, можно в церкви будет регистрировать без ЗАГСов, и что разводы будут как-то страшно усложнены, и будет какой-то фонд алименщиков, и в общем, так сказать, и все это как бы будет приравнено к церковной морали. Вот. А одновременно главный идеолог и глава вот, объявляет в театре о таком катаклизме в своей семье. Ну, что тут сказать? Ну, что тут сказать? Но надо сказать правду, он себя за православного государя, так он себя не позиционирует. Вот этого я никогда не слышал. Вот. А вот что там? Ну, Бог ему судей.
Ну, тем не менее, вот вы сравнили советские власти и нынешние. Чего больше между ними общего или вот различий таких идеологических, которые превратились и в политические?
Я вам скажу, что всю советскую историю можно, в частности, рассматривать и в таком аспекте. Это не вражда, но некоторое соперничество между партией и органами безопасности. Хотя как бы органы безопасности были всегда в подчинении, как бы, но это не всегда было так. То есть были какие-то кризисные моменты. Например, в 1937 году органы безопасности разгромили партию. Ну, понятно, что по приказу Сталина, а не то, что, так сказать, по собственной инициативе. А Хрущев, придя к власти, разгромил органы безопасности. При нем были арестованы и осуждены практически все генералы КГБ. Вплоть до начальников областных отделов. И мне вот, кстати сказать, в передаче Владимира Тольца была очень интересная передача, там документ о том, как значит, какой-то там консультант генсека, я забыл фамилию, но это можно, у меня, по-моему, даже в архиве она есть, вот, писал, что, что этот самый Андропов неправильно ведет политику против диссидентов, что вот он плодит антисоветчиков, что это надо все делать по-другому. То есть даже вот в этом вопросе был, так сказать, были разногласия. Вот. А ну, теперь мы знаем, кто в борьбе между партией и КГБ одолел. Вот. А различия, ну что, понимаете, различия только те, что нашим властителям надоело быть, так сказать, обладать всем и не иметь ничего. И они переменили систему так, чтобы они могли действительно быть владельцами заводов, газет, пароходов. Вот. Ну, и естественно, от того, что как бы, ну, некие элементы рынка, то, конечно, появилась колбаса, штаны, сапоги и так далее. Вот. Но я всегда говорю, в этой стране не будет добра до того времени, когда... Я думаю, я до этого не доживу, может, кто-нибудь доживет. Когда ВКПСС, ВКПБ будет осуждена как преступная организация, вот тогда вот, так сказать, будут снесены все памятники палачам, переименованы все города и улицы. При этом это нужно делать так, не то чтобы каких-то этих дедушек стареньких доставать из их квартир, но это должен быть идейный. Но для этого, для того, чтобы это можно было осуществиться, должен быть, так сказать, всероссийский огромный телевизионный проект, где нужно снять буквально сотни телевизионных документальных фильмов про все преступления советской власти, начиная там с подавления кронштадтского мятежа, с раскулачиванием, где тоже для некоторых герой Тухачевский травил тамбовских крестьян химическим оружием. И вот все, 1937 год, подлинная история войны, так сказать, этого союза с Гитлером, все. Коллективизация еще главное, уничтожение сельского хозяйства такое, и так далее. И вот если это все прозвучало, и люди поняли, ведь у нас же большая часть таких простых обывателей, они всего этого не знают. Они видят по телевизору замечательные фильмы про доблестных чекистов, про Штирлица, Шмырлица, и все у них в прошлом в порядке, только что вот... и какие-то продукты появились, а денег нет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
А скажите, отец Михаил, а Иосиф Бродский интересовался политикой?
Очень в слабой степени. Очень в слабой степени. Но он просто знал цену большевикам. И, так сказать, для него, понимаете, он... Есть люди действительно в этом вовлеченные. А есть, так сказать, он как всегда стоял на обочине, его интересовала литература, его интересовал язык, его, вот это, так сказать, его прямое дело, вот это его действительно интересовало, волновало, и он хотел реализоваться и реализовался замечательно, потому что вот мы тут недавно беседовали, ну, там, с литераторами, что, что вот какие лучшие стихи у Бродского, ранние или поздние? Это вопрос бессмысленный, так сказать, неправильно поставленный, потому что он писал всегда очень хорошие стихи. Что-то мне больше нравилось всегда, что-то мне меньше нравилось, но это было необычайно профессионально, и он был в это вовлечен. Вот, ну, например, я не знаю, там, ну, предположим, там, кое-где, но он все понимал. Вот я считаю, что он автор... Автор, я это вспомнил, вот когда шел штурм Белого дома, я смотрел по телевизору, как танки стреляют с моста по Белому дому, вот, а там сидели, значит, вот эти самые коммунисты, как бы, да, статки, а это, значит, вот либералы, еленцинисты. Вот, и я все время вспоминал замечательную строчку Бродского: «Но ворюга мне милее, чем кровопийца». Вот так он оценивал, понимаете, абсолютно реалистично, и, так сказать, но это не то, что было как-то ему, для него это как-то было увлекательно.
Слушаем вопрос, добрый вечер, представьтесь.
Добрый вечер, Илья Ефимович, Москва. Вот замечательный отец Михаил вспомнил определение Бродского самого себя: еврей по национальности, гражданин Соединенных Штатов Америки и русский поэт. Мне кажется, что отец Михаил очень точно высказал мысль о том, что иммиграция для Бродского, как и для другой годности русской литературы Сергея Донатовича Довлатова, это было спасение. Но как не представляется ли вам, отец Михаил, что вообще иммиграция не только для власти, но и для сознания простого советского, а сейчас российского человека, это некое наказание. В свое время известный поэт-почвенник Станислав Куняев, в свое время, как вы знаете, возглавлявший журнал «Наш современник», в конце 60-х годов написал стихотворение о том, о эмиграции. Ну, оно достаточно известно. Непонятно, как можно покинуть эту землю, эту страну. И там есть такие строки: «Все, что было отмечено сердцем, ни за что не подвластно уму. Кто-то скажет, Окутский, Одесин, все едино, я вас не пойму». И вот это стихотворение заканчивается такими строчками: «Синий холод осеннего неба столько раз растворялся в крови, не оставил ни места для гнева, лишь для горечи и для любви». То есть страну нельзя покидать ни в коем случае, на страну нельзя гневаться, иммиграция – это огромнейший грех. Не кажется ли вам, что вот отношение к иммиграции – это своего рода лакмусовая бумажка отношения свободных людей, западников и вот почвенников типа Куняева? Спасибо.
Да, наверное, это так. Тем более, что они еще, так сказать, с таким известным душком, они же, например, и Мандельштама не считают русским поэтом, а русскоязычными о них называют, этих поэтов. Но вообще-то говоря, я бы сказал так, что поскольку лучшим поэтом всех времен и народов был изгнанник Данте, то, так сказать, вот он проложил эту дорогу, по которой прошли очень многие. И, конечно же, и Бродский, и Довлатов, да, и Набоков не состоялись бы, если бы они... Представим себе Набокова при советской власти, чтобы его, значит, принимали в Союз писателей. Ленинградское отделение Союза писателей. И чтобы он там писал. Чтобы... Я, кстати сказать, конечно, не поклонник ни Лолиты, там, ни кое-чего еще, но это замечательнейший писатель русский 20 века. Вот, и ведь как получилось? Вот смотрите, сначала Ленин просто велел философов и всяких таких людей просто выслал лично. А потом, так сказать, еще кого-то, по-моему, потом индивидуально высылали, а потом, так сказать, это самое, при товарище Сталине эта калиточка закрылась. И я, мне вот сейчас, мы когда это говорили, вот я сейчас помню замечательный эпизод, по-моему, это в романе «В круге первом» у Солженицына, что там, значит, зэки, значит, в камере, говорят так, что они вершат суд над князем Игорем, героем слова «Полку Игореве», что и вот ему такая статья, там, то, что он бросил это, вот это, все, значит, и выясняется, что он может быть только приговорен к высшей мере, к расстрелу. Поэтому они обсуждают, конечно, они веселятся при этом, грустно все. И вдруг какой-то один говорит: подождите, к нему же еще можно применить какую-то... Другой называет какой-то номер такой статьи, которую никто из этих зэков не знает, хотя там опытные зэки сидят. А что это такое? Что это? На что он говорит, называет статью, которая оставалась до какого-то времени в Уголовном кодексе, это высылка из пределов Советского Союза. И тогда там начинается хохот в этой камере. Это очень, кстати, живой, вот кто Солженицын любит и кто любит этот роман, советую прочитать, это один из таких очень выразительных кусков.
Как вы оцениваете сегодняшнее награждение государственными премиями в гуманитарной сфере Валентина Распутина, который уже, по-моему, перестал что-то писать, его за спасение Байкала, а тем более сам президент разрешил Дерипаске возобновить работу целлюлозного комбината, тем не менее, потом придворного кинорежиссера Шахназарова, и еще есть такой документалист Мирошниченко, он такая сложная фигура, он вроде и иногда про репрессии снимает, но чаще такой великодержавник.
Ну, это, так сказать, именно нам доказывает очередной раз, что власть не переменилась кардинально, а видоизменилась. Но все равно у нее, так сказать, все те же повадки, все те же идеалы, так сказать, ну, под, это, ну понятно, там под ну, Ленин как лежит, так и лежит себе и так далее. Так что вот тут понятно, но они все оттуда. Они все оттуда. У них они с молоком матери, из детского сада впитывали вот эту вот реальность советскую. Вот это вот, ну, это, знаете, как сказать, это какие-то, как это говорят, врожденные пороки. Конечно, этого не надо делать. Главное, понимаете, вот тоже, что это самое, как говорил, кто-то говорил, что советское отличное, значит, отличное. Да. Вот. А кто-то сказал, значит, что советское отличное от хорошего. А еще кто-то сказал, советское отличное от нормального. И вот это мы, увы, до сих пор и наблюдаем.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Геннадий Сергеевич. Вообще.
Ваш вопрос отцу Михаилу.
Во-первых, приятно слышать разговоры с детства. Отец Михаил, это Геннадий Сергеевич, 89-я, семья Садовниковых.
А, да-да-да, я, Папа, понимаю, да.
Михаил, у меня будет единственная просьба. Я помню 53-й год, когда в наш большой двор входит Русланова, там несколько человек с ней были, и она пошла в вашу квартиру. Сейчас или на будущее застольные разговоры, как вела Русланова, что она думала о Викторе Ефимовиче, а потом тетя Нюра.
Да-да, спасибо, да.
Спасибо тебе. Вот что ее кто-то провожал, это я только первый раз слышу, потому что возвращение ее состоялось таким образом. Это был то ли конец мая, то ли начало июня 53-го года. Ни о какой еще реабилитации хрущевской даже речи не было. Это был год смерти Сталина. Но поскольку Русланова была посажена в тюрьму вместе со своим мужем генералом Крюковым, который был очень предан Жукову и его приятели, что, и что таким образом как бы копали под Жукова, Берия копал под Жукова. Вот. И как только, значит, как только Берию арестовали и расстреляли, Жуков немедленно добился того, что Русланову и ее мужа Крюкова выпустили. А поскольку, значит, в их квартире уже жил какой-то чин с Лубянки, там в Лаврушинском переулке, она практически почти все время просидела в этом самом Владимирском централе, этом знаменитой тюрьме, где вот и Буковский суд сидел, и все. Вот. И она приехала, а дальше, значит, ясный день, звонок в дверь в нашей квартире номер 13. Моя мама открывает дверь, а там еще так свет сзади яркий, поэтому лицо человека, который входит, который позвонил, не сразу различаешь. И она видит, что стоит высокая женщина в темном платье, худая. И она, и присмотревшись, она понимает, что это Русланова. И так потом, а через день-другой приехал ее муж Виктор Владимирович Крюков. Он-то отбывал где-то, по-моему, около Урала, где-то довольно далеко, в лагере. Вот. И они некоторое время жили вот там в нашей с братом детской комнате, а мы где-то там спали в других помещениях. Вот. И тут очень трогательная такая была вещь. Значит, ее, когда ее арестовали в 48-м году, то, естественно, ее песни перестали звучать на радио. Ну, а они были невероятно популярны и звучали очень много всегда. Вот. И вот только ее выпустили, сразу стали звучать ее песни по радио. И в Москве говорили, ай-яй-яй, вот не такой уже Руслановый голос. А звучали-то старые записи. Она вообще поначалу говорила в полголоса, она просидела в этой, значит, в какой-то там камере с какими-то, значит, другими женщинами несчастными. И она, и кто-то, если громко, она говорила тише, тише, тише. И потом только через несколько дней стала что-то про себя напевать. Вот так, чуть-чуть. Вот так она, значит, как бы возвращалась к жизни. А она рассказала вот историю, она, кстати, мной записана, что с ней в одной камере там во Владимирской тюрьме сидела монахиня, такая, значит, немолодая, которая в каком-то маленьком провинциальном городке, как видно, где война прошла, она жила в маленькой квартирке в каком-то двухэтажном доме, кажется, даже каменном. И с ней жила другая сестра, не родная сестра, а тоже монахиня, у них такой был вот, так сказать, такой надомный подпольный монастырек. Ну, у них там церковь была. И, значит, однажды вот она пошла ко всенощной. А эта другая монахиня должна была сделать очень важную вещь. Надо было запарить бочку для того, чтобы солить огурцы. Вот тут вот летом. А как запаривалась бочка? Бочка запаривалась, может, и сейчас так и делают. Берут, значит, металлическую какую-нибудь гирю, какой-то такой большой металлический предмет, в печке его раскаляют до самого такого красна и потом швыряют в бочку с водой. И вода закипает, и вот бочка таким образом запарилась. Вот. А она, эта, значит, бедная монахиня, она нашла вот такую гирю где-то там в лесу или где-то. А это была не гиря, а противотанковая граната. Поэтому, когда она ее положила в печку, чтобы, значит, ее разогреть, то через некоторое время произошел взрыв, и часть этого дома рухнула. Значит, это самое... Она погибла при этом взрыве. А вот ту другую, которая в это время в церкви была, после этого судили и посадили за терроризм. Хорошая страна была. Есть почему...
Тосковать. Да. Давайте поговорим о судьбе Гарри Каспарова. Вот он в четверг заявил в Женеве, что он не вернется в Россию. Почему даже пусть оппозиционные, но либеральные интеллигенты неугодные Кремлю?
Вы знаете, я думаю, есть что-то еще такое личное. Понимаете, я, честно сказать, не очень за ним всегда следил и все. Я не знаю, но это, конечно, это очень-очень симптом, очень неприятный. Потому что, наоборот, было, мне было, так сказать, даже в свое время приятно узнать, что вот такой человек всемирно известный, состоятельный, состоявшийся. Вот, значит, понятно, что не корыстный, хочет прийти в политику и хочет, так сказать, принести своей стране пользу. Но, увы, как видим, кончается это вот такой, так это вот сейчас кончилось. Ну, может, через какое-то время он переменит, как-то обстоятельства изменятся, и он переменит свое решение. Но это очень грустно, очень грустно.
Вам знакомы многие семьи российских иммигрантов. Вот какого они ждали события, чтобы получить сигнал, что можно возвращаться в Россию? До какого предела они готовы были терпеть?
Ну, понимаете, нет. Мне главным образом известны были уже иммигранты, которые как раз не поехали бы в Советскую Россию. Хотя нет. Вот я вам расскажу. У меня, например, был друг, но он был много старше меня, очень знаменитый отец Владимир, отец Борис Старк. Вот, он сын знаменитого русского генерала, который когда-то служил на «Авроре». Вот, и потом, значит, с частью флота он уехал. А в Париже старший Старк работал таксистом какое-то время. А потом отец Борис тут остался, он выбрался, но потом отец Борис был в числе тех наивных русских людей, которые возвращались по призыву товарища Сталина И, к сожалению, в этом кампании заманивания участвовали архиерей Московской патриархии, знаменитый митрополит Крутицкий Николай Ярушевич, такой Григорий был, ленинградский Чуков. Они приезжали туда и агитировали. Но вот отцу Борису Старку невероятно повезло, но ему повезло, он объяснял так, что ему, когда его там уговаривали, сказали, что ему предложат, он очень хороший священник был, очень интеллигентный человек, что ему дадут какой-нибудь собор в Ленинграде, в Петербурге. А на самом деле его для начала отправили в кладбищенский храм в городе Кострома, где при доме даже не было какого-то, так сказать, нормального туалета, там была выгребная яма. А потом его отправили куда-то под Одессу. Он сказал, и это очень хорошо, что если бы, он говорил, меня бы отправили в Питер, меня бы, как моих многих почти всех коллег, наверняка бы арестовали, а так как-то вот меня миновало. Но вообще, у меня были вот такие знакомые. Вот, например, мне рассказывали такую историю, совершенно замечательно. Значит, в Париже, там, они же все принимали советское гражданство, потом они, значит, там, и там сформировали целый поезд из вот таких репатриантов. Вот, и они, значит, ехали на историческую родину. Вот, потом, когда пересекли советскую границу, то, значит, поезд этот встал, и на соседнем пути уже стоял поезд из телячьих вагонов, из теплушек. Их всех немедленно арестовали и стали пересаживать в теплушки. Но они все везли библиотеки, значит, много книг. Доблестные чекисты все эти книги собрали, бросили, как сказал бы Блок, под насыпь в ров некошенный, облили бензином и подожгли. Значит, эти эмигранты говорят, что же вы делаете? Ну ладно, вы нас арестовываете, но ведь мы же врага Родины, это же редкие издания, это же прекрасные книги. На что им чекисты говорили, так а тут же больше половины на иностранных языках, а может там что-нибудь антисоветское. Вот так их встретила Родина. Вторая история. Это мой друг рассказывал, ему рассказывал репатриант из оттуда, из Китая. Значит, их тоже всех практически, всех арестовывали, ну, кого как, ну, так, вот. И вот они, мой друг его спрашивает, ну, хорошо, скажите, но ведь это же продолжалось не несколько дней, это продолжалось месяцы какие-то. Неужели не проникали через западную печать сведения о том, что всех арестовывают? На что? Он тот ему говорит, да, конечно, проникали, но поскольку там было написано, что арестовывают всех, то мы этого не верили. Мы говорили, ну как это всех? Ну понятно, что кого там арестовывают, но не может быть, чтобы арестовывали всех. Поэтому продолжали их.
Какие выводы из этой грустной нашей истории с эмиграцией, по-вашему, следует сделать нашим современникам? Вот некоторая молодежь, часть молодежи, делать вывод, что самой надо тоже эмигрировать.
Понимаете, в чем дело? Это, как и все, на мой взгляд, в этой жизни, надо решать индивидуально. Каждый молодой человек, знаете, что какая самая главная христианская добродетель? Это не пост, не молитва, это все важно и нужно. Рассудительность. Рассудительность. Поэтому какому-то молодому человеку вполне возможно, каким-то образом, индивидуально, вот в каком-то, может, городке, каким-то, получить какое-то здесь нужное образование и остаться здесь. А кому-то, у кого наклонности и способности какие-то такие, которые здесь реализовать нельзя, вполне возможно, ничего в этом нет. Ничего в этом нет. Очень хорошо, конечно, так сказать, не отрываться от корней, не, так сказать, любить свою отчизну. Все это добродетели. Но, в принципе, это самое, в свое время иммигрантов очень упрекали советские вот агенты, вот эти, что вот они вот, не понимая того, и привлекали при этом какие-то христианские мнения. Но мы не можем забыть слов Спасителя, и никакой их не слышно. Бьют вас в городах, бегите в другие. Там сказано буквально так. Вот. А потом был великий вселенский учитель, столб православия, главный борец с арианством, святой Афанасий Великий, Александрийский. Вот. Он 8 раз вынужден был покидать свою Александрию, свою кафедру, и прятаться то у каких-то пустынников, то в каких-то местах. И, по-моему, ему принадлежит сочинение «Апология бегства». «Апология бегства». Вот, и, так сказать, это не христианская добродетель, вот так вот, так сказать, раскинут ручки, да, давайте меня убивайте.
Вы вспомнили, что приехали в Нью-Йорк и узнали о смерти Иосифа Бродского. Как там восприняла эту новость эмиграция, его окружение?
Ну, я помню, я поехал с ним прощаться. Там в этом самом, это Гринвич-Виллидж называется, это самая крайняя оконечность Манхэттена. Мне объяснили, это зима была, ночь такая темная. И вот мой покойный друг, отец Владимир Шишков, меня туда повез. Вот. Ну, и надо было искать по номеру этот, значит, похоронный, так сказать, это бюро. Вот. И вдруг, значит, вот довольно пустынная улица, и вдруг я увидел человек 40 или 50 стоящих людей. Отчасти на мостовой, отчасти на тротуаре. И в них я сразу узнал своих соотечественников. И сказал отцу Владимиру, вот нам сюда. Вот, ну, он остановил машину, я там пошел туда, обнял Рейна, обнял Олешковского. Вот, там постоял, попрощался с ним. Вот, это, вот, но это действительно для в новом русском слове были замечательные публикации. Кстати, по-моему, у Лосева были очень хорошие публикации на эту, про него. Так сказать, это все. Все. Вот давайте вот какую тему затронем. Многие служили, тамошние священники, но не наши, не зарубежные церкви, а я-то был в зарубежной церкви. Вот. Но я по нему панихид не служил. Я за него молюсь, но панихид я не служил, потому что он был человек некрещенный и не вполне воцерковленный. А когда-то в 68-м году, наверное, может быть, а нет, в 65-м, наверное, еще Ахматова была жена, мы с ним шли как раз мимо храма Святого Клементия по Клементовскому переулку, а я-то отток крестился. Ему говорю, Иосиф, вы не собираетесь креститься? Он мне ответил почему-то по-английски, почему мы никогда не разговаривали. Он сказал, I am a Jew, я еврей. Ну все, но больше эту тему у нас не возникало. Но он же писал стихи христианские, рождественские, да. Сретенские, и он к христианству был очень близок. И, к сожалению, вот, значит, летом 95-го года он мне прислал письмо, там у нас какие-то издательские дела. И в этом письме, оно у меня до сих пор хранится, я его никакой архив пока не сдал. Может, если музей будет в квартире моих родителей, может, я туда его отдам. Вот. Где есть такая фраза, что, как вы думаете, спрашиваю больше как, не как отца Михаила, а как приятеля, то есть как Шибанова, так меня Ахматова называла, Шибанов, такая у нас была игра. Как вы думаете, принадлежность какой-нибудь церкви расширяет духовный потенциал человека или сужает его? Я ему, естественно, ответил, что, на мой взгляд, расширяет, потому что дает, так сказать, какие-то новые возможности, но, значит, вот это вот.
Большое вам спасибо за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что гостем нашей студии был отец Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II в Москве. Мы вспоминали Иосифа Бродского. Тема нашей передачи звучала как «Травля и изгнание талантов». От Бродского до Каспарова, к сожалению, такая грустная традиция есть в России. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Михаил... Кто сегодня? Давайте, Олег Львов, да, и Михаил Касторов.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.